«Как это по-русски?» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
Начали с точки. Как появились знаки препинания и что они значили?
В русских текстах до XIV века слова и отдельные фразы никак не разделялись. Не было даже строчных и заглавных букв. Вопроса, ставить или не ставить запятую, перед писцом не стояло. В нашем языке этого знака препинания тогда не было. Как и точек, двоеточия, восклицательного, вопросительного и других знаков. Сейчас в русской пунктуации 10 знаков препинания. Точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, вопросительные и восклицательные знаки, тире, скобки, кавычки и многоточие. И у большинства были совсем другие функции.
У последней точки на последней строчке собралась компания знаков препинания.
Точка считается одним из первых знаков препинания. Она появилась в Древней Греции. Систему пунктуации, основанную на написании трех точек, сформулировал древнегреческий филолог Аристофан Византийский. В этой системе использовались три точки. Они располагались внизу, по центру и вверху строки. От их количества зависела интонация и длина паузы. Рассказывает главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов.
Точки в нижней и средней части строки выполняли, в общем, те же задачи, что и современные запятая и точка с запятой. А расположение точек говорило о том, что в речи нужно сделать либо короткую, либо среднюю паузу. Точка в верхней части строки играла роль современной точки. Она обозначала конец мысли и долгую паузу.
В русской письменности точка появилась в конце 15 века. Однако до 16 столетия точки ставились только для выделения смысловых частей. Никаких однозначных правил не было. Писцы, прерывая работу, ставили знак препинания даже в середине слова. И только в начале 17 века точка означала конец предложения.
Шарик с Матроскиным начинают раздел имущества.
Точка!
Скоро печку пилить начнут. А потом избу.
Точка.
Почтальон Печкин.
Точка.
Запятая пришла в русский язык в 16 веке. Тогда запятую использовали на письме хаотично. Часто ее ставили вместо точки. Это были равнозначные знаки. Само слово «запятая» произошло от древнерусского «запять», то есть «задержать», «препятствовать». Значение «запятой» приблизилось к современному в 1596 году. Тогда вышла грамматика «Словенска» языковеда Лаврентия Зизания. Согласно той грамматике, запятая служила для выделения частей предложения и обособления. И этот знак перестали использовать для завершения предложения.
Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. Ручки, ножки, огуречек. Появился человечек.
Точка с запятой появилась в русском правописании примерно в то же время, что и запятая. Однако этот знак можно встретить и в греческих рукописях X века, где он использовался в значении современного вопросительного знака. В конце XVI века точка с запятой выполняла ту же функцию в русской письменности, но называлась она «подстолье». Современное значение точка с запятой приобрела в 1755 году в российской грамматике Михаила Ломоносова.
«Челом пьет, точка с запятой». Так я жду ответа на поставленный мною вопрос.
С конца 16 века в русском письме начали использовать двоеточие. Сейчас этот знак нужен для дополнения и объяснения предыдущей части предложения. Также мы ставим двоеточие перед прямой речью. В грамматике Лаврентия Зизания двоеточие называлось «двосрочие». Это сокращенное название от «двоестрочия». Дословно, стих из двух зарифмованных строк. Значение отличалось от современного. У двоеточия 17 века была функция, близкая к нынешней точке с запятой.
Двоеточие, мигая, закричало: «Нет, постой! Я важней, чем запятая или точка с запятой, потому что я в два раза больше точки одноглазой. В оба глаза я гляжу, за порядком я слежу».
Вопросительный знак не сразу приобрел спрашивающее значение. Этот знак пунктуации можно найти в печатных книгах XVI века. Однако в русской письменности значение вопроса было закреплено за точкой с запятой до XVIII века. Этот знак препинания даже называли «вопросное». После выхода российской грамматики Ломоносова вопросительный знак закрепил за собой современное значение – выражение вопроса или сомнения.
Быть или не быть – вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление?
«Удивная» – именно так называл восклицательный знак Милетий Смотрицкий в своей грамматике 17 века. А в 18 веке Ломоносов называл восклицательный «удивительным знаком». Смысл этого знака препинания был близок к современному – интонационный экспрессивный знак, который ставили и ставят в конце предложения. Сейчас злоупотребление восклицательными знаками считается моветоном. Филипп Коуэлл в своей статье на BBC писал о том, что общение в соцсети обесценило этот знак препинания.
Это действительно интересно. Чем больше восклицательных знаков вы используете, тем больше ваша потребность в них. Чем больше ваша потребность в них, тем меньше смысла в ваших высказываниях.
Для большей выразительности Коуэлл иронично сдобрил эту цитату массой восклицательных знаков на конце предложений.
«Прибежал чудак, восклицательный знак. Никогда он не молчит, оглушительно кричит. Ура! Долой! Караул! Разбой!»
Скобки появились в русском правописании у Милетия Смотрицкого. Квадратные скобки назывались «вместная», а круглые – «отложная». В круглых скобках писали часть предложения, которую можно полностью изъять. В квадратных – менее самостоятельную часть. Тире – более молодой знак препинания в русской пунктуации. Он встречался в литературе 18 века, однако официально был введен в правописание учеником Ломоносова, лингвистом Антоном Барсовым, только в 1797 году. Тире в то время называлось «молчанкой». Филолог обозначил этот знак как «прерывающий речь». Тогда же его стали использовать на письме в диалогах, чтобы не повторять имена говорящих. Современные кавычки ставят для выделения прямой речи, названий, иронии, устаревших или новых слов и при цитировании. Само название «кавычки» предположительно пошло от его украинского перевода «лапки». Некоторые диалектные русские слова также могли участвовать в названии. «Кавыш» — это утенок или гусенок, а «кавыкать» — значит «ковылять». И получается, что кавычки — это утиные лапки. Попытки ввести в правописание кавычки предпринимались еще в 15 веке. Однако повсеместно они распространились только в конце 18 столетия. Предполагается, что популяризатором кавычек стал писатель Николай Карамзин. Попытки ввести в правописание кавычки предпринимались еще в 15 веке. Однако повсеместно они распространились только в конце 18 столетия. Предполагается, что популяризатором кавычек стал писатель Николай Карамзин. Самым молодым знаком русского правописания считается многоточие. Оно впервые упоминается в середине XIX века в грамматике филолога Александра Востокова, хотя и встречалось на письме раньше. Востоков назвал многоточие «знаком пресекательным». По сей день одна из функций этого знака препинания – экспрессивное – прерывание мысли.
На сердце вор взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, себя уже нету.
К середине 19 века русская пунктуация уже была сформирована. В правописании использовали все 10 знаков. Наиболее полный свод правил, которые актуальны до сих пор, это правила русской орфографии и пунктуации 1956 года. Но чем больше распространяется сетевое общение, тем меньше мы следуем правилам пунктуации. Как и с восклицательными знаками, в переписке можно встретить многоточие не из трех точек, а больше. Точку на конце предложений в личных сообщениях уже почти не ставят. Она часто воспринимается как агрессия. А из-за смайликов даже скобки обретают новый смысл.
А я иду, не обращай внимания, это просто знаки препинания, знаки препинания. Знаки препинания, а я иду, не обращаю внимания. Знаки препинания, я. Дуня, а я и Дуня обращаю внимание. Знаки препинания.
Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тотально». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса этого выпуска – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Семен Недовинчанный. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, а также на Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.